Си Джи Зяо. Настоящее пробуждение. Real Awakening. Книга вторая. Пролог. Возможно, из-за сильного ливня к 4 часам дня небо окрасилось в сумрачно-серые оттенки. Слои темных облаков вдали напоминали толстое хлопковое одеяло, бескрайним полотном закрывающее небо. По пустынной и опасной дороге ехал полуразвалившийся белый фургон. В машине было 5 человек, включая водителя. 3 мужчин и 2 женщины тихо сидели на своих местах, застывшими лицами. В этом необычайно тихом автомобиле царила очень странная атмосфера. Небо все темнело, а дождь становился все сильнее. Крупные капли стучали по окнам машины, создавая непрерывный гул, словно ржавой пилой пилили над духом. Этот внезапно начавшийся дождь шел уже более 4 часов. Никто уже и не вспомнит, на каком участке пути он начался. Пассажиры фургона помнили только то, как было солнечно и ясно поутру, когда они двинулись в путь. Кто мог подумать, что, въехав на эту горную дорогу среди молнии и грома, ветра и дождя, они словно окажутся в призрачной стране? Они были в пути уже около 10 часов. Уставший двигатель был похож на старую лошадь, пыхтя под раскатами грома, а потасканные шины все время пробуксовывали на ухабах дороги. И даже индикатор топлива на приборной панели загорелся красным. От долгой дороги все чувствовали себя уставшими. По правде говоря, гора была не слишком-то высокой, ее вершину было видно сразу. Покрытую пышной зеленью за завесой тумана, она будто находилась совсем рядом, но из-за извилистой дороги горного серпантина вершина казалась бесконечно далеко. Каждый раз, когда им казалось, что они вот-вот достигнут пика, за поворотом следовал новый участок дороги. И так снова и снова. Как же так? Как на такой длинной и извилистой дороге нет ни одного указателя? Учан, одной рукой придерживая руль, другой устало сжимал переносицу. Он сбавил скорость из-за дождя. 2 дворника на лобовом стекле деловито раскачивались из стороны в сторону, но дождевая вода все так же лилась водопадом по стеклу, мешая обзору. Кто, будь они все прокляты, предложил поехать в это проклятое место? Он выругался про себя и перевел взгляд на 4 людей, отражавшихся в зеркале заднего вида. И Лянь Юмэнь сидела, прислонившись головой к окну. Он не знал, спит ли она. Ее длинные черные волосы мягко струились по плечам, трепыхаясь от вибрации автомобиля. Ее прелестное, но бледное лицо выглядело таким безмятежным. Рядом с ней сидела, жуя жвачку, женщина-кошка в больших наушниках, сквозь которые смутно слышалась тяжелая рок-музыка. У девушки были короткие обесцвеченные волосы, черные ногти и усталое похоронное лицо, скрытое тяжелым темным макияжем. Современных девушек трудно понять. Учан горько усмехнулся и отвел взгляд. Мужчину с бритой головой и прищуренными глазами звали Тун Хуашунь. Он быстро что-то набирал на телефоне большими пальцами. Сигнал пропал, как только они въехали на горную дорогу. Отправить какое-либо сообщение было невозможно. Может быть, он играл в какую-то бестолковую игру? В действительности, смерти все едино. Не все ли равно, где именно это произойдет? Раздался едва слышимый голос. Сказал это ботаник А. Он с потерянным видом уставился в окно. Голос его был настолько тихим, что его едва было слышно за шумом ливня. Учан видел, как его губы шевелились, но он понятия не имел, о чем он говорит. Время утекало минута за минутой, а машина все так же кружила по извилистой дороге. Крутые каменные откосы, ветер и дождь шумели в ушах, а Учан все крепче сжимал руль. Его ладони покрылись холодным потом. За столько лет вождения он ни разу не ездил по столь странной горной дороге. Интересно, обратил ли кто-нибудь внимание? Завернув за угол, Учан с беспокойством посмотрел в сторону. На обочине у обрыва стоял обгоревший деревянный столб. Если точнее, это было дерево. Возможно, в него когда-то ударила молния. Ветви частично обломались, поэтому остался только голый ствол, прислонившийся к обрыву. Холодный пот начал каплями стекать со лба Учана. Как такое возможно? Сколько раз они его уже видели? Если он правильно посчитал, то 16 или 17 раз. Он в панике молча считал, пока позади не раздался вновь голос. 19 раз. Учан пораженно посмотрел в зеркало и увидел, что Мао Нюй сняла наушники и указывала на остатки дерева, мелькнувшего за окном.
«Если ты про этот ствол, то я вижу его уже в 19-й раз. Форма и положение его точно такое же».
И Лянь Юмэнь, сидевшая рядом, услышав голос, открыла глаза. Ботаника очнулся и удивленно посмотрел на нее. Тун Хуашунь поднял голову и посмотрел в том направлении, куда она указала, и в замешательстве уточнил.
«Что ты имеешь в виду?»
«Вы когда-нибудь слышали о духах, сбивающих с пути?»
Все еще жуя жвачку, она пожала плечами.
«Боюсь, нам не выбраться. Машина продолжает кружить по извилистой дороге».
«Что? Мы движемся по кругу?»
Ботаника опешил и посмотрел на Учана, отвечавшего за дорогу.
«Да, я не знаю почему, но машина продолжает двигаться по одному и тому же месту. Я уже много раз видел этот обугленный ствол»,
— вынужденно признал Учан, тихо вздохнув.
«Ты шутишь? Духи, сбивающие с пути? Я, твою мать, ни за что в это не поверю!»
— сердито выругался Хуашунь. Все замолчали. Учан продолжал вести машину, не говоря ни слова. Дорога впереди становилась все уже и уже. Когда-то дорога была достаточно широкая, чтобы две машины могли разъехаться. Теперь здесь едва могла проехать одна. Он вел с большей осторожностью. Дождь постепенно прекратился, оставив после себя скользкую и грязную дорогу. Кто-то открыл окно, и холодный воздух ворвался внутрь, заполнив салон. Учан от холода вжал шею, и даже горячее дыхание превращалось в дымку. Белый туман поднимался наверх, замутнив зрение.
«Погодите, белый туман? Нет, здесь что-то не так».
Как бы холодно ни было, от его дыхания не мог образоваться такой густой белый туман. Учан пораженно осмотрелся и обнаружил, что все вокруг было совершенно белым.
Опустился туман.
Выходит, что это не из-за того, что кто-то открыл окно, а туман с улицы просочился в салон. Но не кажется ли это слишком внезапно и странно? Он быстро протер тряпкой лобовое стекло и включил подачу холодного воздуха, пытаясь разогнать туман. Но по неизвестной причине туман становился все гуще и гуще. Он был плотным, напоминая вязкую жидкость, окружившую тело. Без того размытое зрение было полностью перекрыто.
«Твою мать, так и дороги не видно!»
В панике он нажал на педаль тормоза, но сколько бы он ни жал, машина не реагировала.
Что случилось? Тормоз на месте. Почему он не работал?
Он растерянно хотел опустить голову, чтобы нащупать педаль тормоза, как вдруг кто-то позади закричал.
«Небеса! Гляньте быстрее, что там?»
Он рефлекторно посмотрел вперед и замер, словно ослепленный. Он с силой потер глаза и внимательно уставился в лобовое стекло.
Что это?
Из белого тумана вырисовывалось огромное бескрайнее поле с сухой травой. А чуть дальше было несколько старых деревенских домов.
«Да откуда здесь взяться деревни?» «Это даже смешно. На крутом горном склоне? Откуда она здесь? Иллюзия? Мираж?»
Не успев обдумать это, Учан вдруг почувствовал сильную вибрацию кузова, будто правое заднее колесо съехало с дороги в обрыв. Резкий поворот, и машина с грохотом перевернулась на бок над пропастью. Все в машине безумно закричали.
Глава первая. И снова убийство.
Как и ожидалось, утром понедельника на дорогах кошмар. Плотные ряды машин, словно муравьи, заполнили неширокую дорогу. Светофоры в такой ситуации бессмысленны. Прошло уже больше получаса, но едва ли пробка продвинулась. Если так продолжится, неизвестно, когда они прибудут на место убийства. Конечно, полицейские автомобили имеют приоритетный проезд при исполнении, но Есяо и Суму все равно были заточены посреди пробки. Причина заключалась в том, что на крыше машины была установлена сирена, которая не издавала ни звука. А причина, по которой сирена не издавала ни звука, была в том, что... Хмурый Сумо покосился на Есяо, сидевшего рядом, и с удовольствием жевавшего гамбургер. «Скажи мне», — проговаривал он каждое слово, будто на допросе. «Что случилось с сиреной?» Его негромкий голос настолько напугал Есяо, что тот чуть не выронил недоеденный гамбургер из рук.
Я не знаю».
Есяо украдкой взглянул на напарника и тут же отвернулся, продолжая завтракать. Даже слепой бы увидел, что Сумо был крайне не в духе. Застывшее лицо, резкий тон и ледяные стрелы, летящие из его глаз,
могли убить раз и навсегда. Поэтому самым разумным в данной ситуации было промолчать, ведь молчание — золото.
«Что, правда не знаешь?» — усмехнулся Суму.
Он едва сдерживал раздражение, рвавшееся наружу. Он спокойно достал из кармана листок бумаги и, зажав между пальцев, сунул его в лицо Есяо.
«Что это?»
«Счет».
«Счет?»
«Это все деньги, которые ты на данный момент не должен. Вернешь в течение 3 дней, иначе подам в суд».
Голос Суму не оставил ни намека на шутку.
«Ай, погоди, годи, годи!»
Есяо напоминал кота, которому наступили на хвост. Он резко встряхнулся и обиженно воскликнул.
«Ты ничего не напутал? Зачем так все усложнять? Я должен тебе всего-то за несколько обедов, напитков, за ночлег, несколько поездок на такси, за обогреватель и деньги за арендную плату на несколько месяцев. И еще счета за воду и электричество, вот и все».
«Не неси чушь, где деньги?»
«Деньги, деньги, деньги. Что-то все о деньгах. Знаешь ли ты, как пагубно влияют разговоры о деньгах на братские чувства?
Тогда жди повестки в суд».
«Эй, эй! Не надо, прошу тебя, не делай этого. Я признаю, признаю».
Есяо в молящем жесте сложил ладони и опустил голову.
«Виноват. Это я сломал сирену».
«Вот как?» — продолжал усмехаться Суму.
«На прошлой неделе, когда я преследовал беглеца, она сорвалась с крыши и упала».
«Почему ты не отдал ее в ремонт?»
«Эх-эх, я забыл».
Есяо ярко улыбнулся, не выказывая никакого раскаяния. Суму закатил глаза, потеряв дар речи от такой бестолковщины. Спустя 40 минут они, наконец, примчались на место преступления. Там уже все было оцеплено. Желтая сигнальная лента отгородила прохожих, наблюдавших за происходящим. Есяо достал удостоверение, надел белые перчатки и вместе с Суму протиснулся сквозь толпу. За оцеплением несколько коллег из судебно-медицинского отдела делали фотографии и собирали образцы с места преступления. И, заметив дуэт чудаков, недовольно закатили глаза. Есяо не заметил этого, поздоровался с ними и направился на место. Это был узкий переулок между офисным зданием и торговым центром. Проулок был темным, лишенным доступа солнечного света, настоящая слепая зона. У стен был свален мусор, включая брошенные картонные коробки, доски и несколько непонятных мешков. Чуть дальше стояло 2 больших поржавевших мусорных бака. Достаточно чистые, потому что каждое утро приезжает сборщик мусора. Как раз сборщик мусора и был тем, кто стал свидетелем убийства и кто сообщил о нем. Есяо достал записную книжку и приготовился делать заметки. Свидетелем была женщина лет 40, одетая в униформу Бюро по охране окружающей среды. Женщина выглядела встревоженной, волосы слегка растрепаны, губы мелко дрожали. Заметив Есяо, она схватила его за рукав. Детектив мягко успокаивал ее, когда она, наконец, вернула самообладание, начала вспоминать.
«Сегодня утром, около 5 часов, я, как обычно, собирала мусор с улиц и направлялась очистить мусорные баки в этом переулке. Но как только я вошла туда, то увидела, рядом с мусорными баками лежало что-то напоминающее человека. Тогда еще было довольно темно, я не смогла четко рассмотреть, поэтому я подошла поближе и обнаружила, что это было просто кровавое месиво».
В этот момент она подняла голову, посмотрела на Есяо и неуверенно спросила.
«Это ведь был человек?»